Когда есть победы, чтоб на граните высечь? А идти было трудно. Ноги отучились ходить хорошо. Сильней же того захватывала одышка, астменная задышка от простой ходьбы, без бремени. Проверяется наше тело, когда мы теряем возвышение над другими людьми, и средства передвижения, и средства охраны. И вот уже не генеральские погоны оказываются выражением твоей сути, а сердце не поспевающее, не полный объем легких, как будто заложило две трети их, и ноги слабые, ноги ненадежные, ступают неровно, упинаются, спотыкаются о кочки, о мох, о хворостяной завал. И радуешься неуспешному проходу, не тому, что мы выскользнем, может быть, а всякой задержке впереди, когда остановились, и можно к стволу прислониться, продышаться немного. Самсонову стыдно было просить об отдыхе, но в оглядке ли на него останавливались каждый час, садились. Купчик тут как тут проворно расстилал под командующим чепрак. Ноющие ноги рады были протяжке и покою. Да много времени нельзя было сидеть. Уходили краткие ночные часы, последние возможности. К полуночи заволакивало и звезды. Совсем стало темно, ничего уже не видно. Лишь по хрусту, сопенью, да на ощупь чуяла бредущая цепочка друг друга. А дорога портилась, то чавкало болотце под ногами, перегораживал дорогу непродерный кустарник, частый ельник. Полагали опасным сбиться в сторону Вилленберга. Опасно было наскочить на немецкий разъезд, опасно было растеряться. Собирались кучкой, шепотом перекликались, привалов не было больше. Когда попадались канавы, купчик и Исаул под обе руки помогали Самсонову перейти, перетаскивали. Что тяжело было у Самсонова это тело, единственное тело. Только оно и тянуло его в груз, в боль, в страдания, в стыд, в позор. Освободиться же от позора, от боли, от груза всего и требовало. Освободиться от тела. Это был переход свободный, желанный, как первый полный вздох во всю заложенную грудь. Еще вечером искупительный идол для штабных, он по полуночи уже становился жорновом неуносимым каменной бабой. Трудно было ускользнуть только от купчика. Он все время держался за спиной своего генерала и притрагивался то к спине, то к руке. Но при обходе частых кустов обманул Самсонов вестового казака. Отступил и затаился. И хруст, и лом, тяжелый переступ миновали, отдалились, затихли. Повсюду было тихо, полная мировая тишина. Никакого армейского сражения. Лишь подвивал свежий ночной ветерок, пошумливали вершины. Лес этот не был враждебен, ни немецкий, ни русский, а божий всякую тварь приючал в себе. Привалясь к стволу, Самсонов постоял и послушал шум леса, близкий шелест отрываемой сосновой кожицы и над верхней поднебесный очищающий шум. Все легче и легче становилось ему. Прослужил он долгую военную службу, обрекал себя опасностям и смерти, попадал под нее и готов был к ней. И никогда не знал, что это так просто Такое облегчение. Только вот почисляется грехом самоубийство. Револьвер его охотно, с тихим шорохом перешел на боевой взвод. В опрокинутую фуражку наземь Самсонов его положил. Снял шашку, поцеловал ее. Ощупал, поцеловал медальон жены. Отошел на несколько шагов на чистое, поднебесное место. Заволокло. Одна единственная звездочка виднелась. Ее закрыла, опять открыла. Опустясь на колени, на теплые иглы, не зная востока, он молился на эту звездочку. Сперва готовыми молитвами, потом никакими. Стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом простонал вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное. Господи, если можешь, прости меня и прими меня. Ты видишь, ничего я не мог иначе, и ничего не могу. Обзор действий за 16 и 17 августа. Шоссе Найденбург-Вилленберг как будто и прокатано было для того, чтобы скорее подтянулись по нему подвижные части Франсуа на соединение с Маккензеном. Это шоссе, без предчувствий, пересеченное центральными русскими корпусами, несколько дней назад, теперь за спиною их обратилось в стену, в закол, в ров. Недолго для ночевку. Передовые части Франсуа еще до рассвета 16-го поспешили дальше, к Вилленбергу, местами громя обозы и случайные русские части. Сопротивляться тут было некому. И к вечеру Вилленберг заняли. Правда, на пройденных 40 шоссейных километрах остались лишь прореженные черточки застав и патрулей, окружение пока пунктирное. Более суток еще предстояло одной из дивизий Франсуа растекаться по этому шоссе и занимать его. Также и от Маккензена по дорогам худшим спешила передовая бригада, для облегчения, сбросив Франца на обывательские подводы, а то и сами на них. С севера, на юг, свисал Маккензен к тому же шоссе, еще выставляя отряды в бока к Ортельсбургу и вглубь лесов к окружаемому центру. К вечеру 16-го, если клещи не сошли с захватами вплотную, то оставался между ними десяток верст непрохожего, бездорожного, дальнего леса, о которых русским и не догадаться было, и не доспеть туда. Но Гинденбург, подписывая вечером приказ на 17-е, еще не мог быть уверен в успехе окружения. В остальном полукольце такие острые накануне бои стали вялыми. Несколько схваток у межозерных проходов вполне задержали преследователей, и не было никаких сил защититься, если бы русские 16-го прорывали кольцо извне, но они не пробовали. Сквозь пунктир окружения прорвалось последнее донесение Самсонова от вечера 15 августа и поступило в Белосток утром 16-го, как раз перед завтраком Жилинского и Ароновского. Сообщал Самсонов, злополучный упрямец и неудачник, что отдал приказ всей армии отходить на линию Ортельсбург-Млава, то есть почти на русскую границу. Этот жребий он и заслужил. Этого и можно было ожидать, и очень хорошо, что инициативу и позор отхода он взял на себя, не спрашиваясь у штаба фронта. В благоприятное утро за завтраком, когда в Хохенштейне был уже окружен обреченный каширский полк, Жилинский, Ароновский решили, что напрасно они вчера понудили Рененкампфа наступать в пустое место, откуда Самсонов теперь, очевидно, уже ушел, и тут же телеграфировали. Вторая армия отошла к границе. Приостановить дальнейшее выдвижение корпусов на поддержку. Рененкампф только накануне после обеда и тронулся. Его корпусам до сегодняшнего сражения по недостижимо ровной прямой было 100 верст, конницы 70, и он охотно тут же в полдень распорядился корпусам остановиться, а завтра отходить. Но некая новая тревога проскользнула к Жилинскому Ароновскому в Белосток. И в 2 часа дня они послали Рененкампфу противоположную телеграмму. Ввиду тяжелых боев, которые ведет вторая армия, направить выдвинутые корпуса и кавалерию на Аленштейн. Почему на Аленштейн? Как можно было в трезвом состоянии направить 8 дивизий туда, где уже 2-е сутки наверняка никто в их помощи не нуждался? Это почасовое передергивание приказов. Как успешно отозвалось на движении войск, могут судить люди с военным опытом. Распорядясь такими огромными массами вдали от поля сражения, Жилинский и Ароновский уже не стали утруждать себя передвижкой фланговых корпусов поблизости от сражения, да и непорядок был вмешиваться в их жизнь, минуя командующего армией, тем более что Благовещенский стоял на дневке. Вот разве кавалерийской дивизии от него для приличия куда-нибудь наступать? И пришлось кавалерийской дивизии Толпыги среди дня выступать в поход. По пути ее оказался заклятый Ортельсбург, еще вчера пустой, когда велел Самсонов удерживать его во что бы то ни стало, а сегодня с рассвета оттуда постреливали. Поэтому кавалерийская дивизия обошла город стороною и покинутую местностью осторожно продвигалась в указанном зачем-то направлении, пока опять не показался противник, а уж темнело. И лес невыгодные для кавалерии условия. И рассудил генерал Толпыго, что лучше всего воротиться к своему корпусу. И хотя ворочаться ночью тоже было нелегко и небезопасно, однако к утру вернулись. Что во всем этом рейде случилось забавного, спугнули немецкого генерала, командира дивизии. Сам он ускочил в автомобиле, а шинель осталась, а в ней карта, а на карте пометки, как Маккензен окружает центральные русские корпуса. Никакого хода этой карте не было дано. Так спокойней. А вот первому корпусу не было Благовещенского покоя. Как недалеко откатился он, но и туда, в ночь на 16-е, добрался капитан от Самсонова с приказом. Для облегчения положения центральных корпусов, окруженных противником, немедленно наступать на Найденбург. И если бы тамошние 1,5 корпуса действительно немедленно двинулись бы на Найденбург, то в середине дня 16-го, при подавляющем преимуществе, они беспрепятственно бы в него вошли, и не только бы развалилось окружение, но, как это случается в маневренной войне, корпус Франсуа оказался бы в тесных клещах с угрозой ответного окружения. Однако и ясный приказ получив, дюжина сведенных генералов из разных дивизий и отдельных частей не могла так просто собраться и выполнить его. И полковник Крымов, кого Душкевич избрал себе начальником штаба корпуса, не мог сплотить генералов. Понятно было, что приказ придется кому-то выполнять, но кому? В отсутствие, безусловно, высшего начальника, всякий генерал мог отстаивать, что не его часть пойдет, и не под его командованием. И весь день 16 августа шел во Млаве генеральский торг, из кого составить сводный отряд и кому вести. Выходило так, что единственный, совсем не тронутый, был лейб-гвардии Петроградский полк из раздерганной гвардейской дивизии, а остальные батальоны, эскадроны и батареи будут уже добавочные, и потому вести отряд в отчаянное это предприятие выпадало командиру Варшавской гвардии, петербургскому генералу Сирелиусу. После всех споров и сборов Сирелиус выступил в 6 вечера, и то лишь с головою отряда, с тем, что и остальные поочередно следом пойдут. Вечер и ночь, никем не замеченный и никем не препятствуемый, отряд Сирелиуса проходил свои 30 верст, и первое столкновение с немецким заслоном имел 17-го поутру в 5 верстах от Найденбурга, а в небе над ним появился германский аэроплан. Генерал Франсуа уже 2 ночи пробыл в Найденбурге. Уже 2 вечерних приказа Людендорф здесь получил и посмеивался. Людендорф еще не чувствовал окружения, он больше готовился против Рененкампфа. Ночь на 17-е не давали спать Франсуа по его же приказу. На рыночную площадь, на выставку тянули и тянули трофейные русские пушки. Франсуа просыпался и записывал удачные фразы для мемуаров. Утром прекрасного, гордого дня своей жизни он вскочил напряженно свежий, хорошо позавтракал, выслушал донесение, послал торжествующую телеграмму Людендорфу, и вот-вот прославленный на всю Германию и всю Европу победитель при новых Каннах вышел на крыльцо идти смотреть трофеи.